Робинзон Крузо, кассета 4. Допустим, я нашел бы в лесу подходящее толстое дерево и с великим трудом свалил его. Допустим даже, что с помощью своих инструментов я обтесал бы его снаружи и придал ему форму лодки. Затем выдолбил бы или выжег внутри, словом, сделал бы лодку. Какая мне была бы от этого польза, если я не могу спустить на воду свою лодку и должен был бы оставить ее в лесу? Конечно, если бы я хоть сколько-нибудь отдавал себе отчет в своем положении, приступая к сооружению лодки, я непременно задал бы вопрос, как я спущу ее на воду. Но все мои помыслы до такой степени были поглощены предполагаемым путешествием, что я совсем не остановился на этом вопросе, хотя было очевидно, что несравненно легче проплыть на лодке 45 миль по морю, чем протащить ее по земле на расстоянии 45 сажен, отделявших ее от воды. Одним словом, взявшись за работу, я вел себя таким глупцом, каким только может оказаться человек в здравом уме. Я тешился своей затеей, не давая себе труда рассчитать, хватит ли у меня сил справиться с ней. И не то чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, но я не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз с глупейшим ответом: прежде сделай лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее. Рассуждение самое нелепое, но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя, и я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки Иерусалимского храма. Мой кедр имел 5 футов 10 дюймов в поперечнике у корня, на высоте 22 футов 4 фута 11 дюймов. Дальше ствол становился тоньше, разветвлялся. Огромного труда стоило мне свалить это дерево. 20 дней я рубил самый ствол, да еще 14 дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку. Целый месяц я обделывал мою колоду снаружи, стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. 3 месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и работал только стамеской молотком. Наконец, благодаря упорному труду, мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человека 25, а следовательно и весь мой груз. Я был в восторге от своего произведения. Никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева, зато и стоила же она мне труда. Теперь осталось только спустить ее на воду, и я не сомневался, что если бы мне это удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех морских путешествий, когда-либо предпринимавшееся. Но все мои старания спустить ее на воду не привели ни к чему, несмотря на то, что они стоили мне огромного труда. До воды было никак не более 100 ярдов, но первое затруднение было в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался отлогий спуск. Страшно вспомнить, сколько труда я положил на эту работу. Но кто бережет труд, когда дело идет о получении свободы? Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг. Я не мог пошевелить мою пирогу. Я, как раньше, не мог пошевелить шлюпку. Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал. Видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. Я уже начал было копать, но когда прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда посчитал, в какое приблизительное время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее 10-12 лет, чтобы довести ее до конца. Берег был здесь очень высок, его надо было бы углублять, по крайней мере, на 20 футов. К моему крайнему сожалению, мне пришлось отказаться и от этой попытки. Я был огорчен до глубины души, и тут только сообразил, правда, слишком поздно, как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли у нас сил для доведения ее до конца. В разгар этой работы наступила 4-я годовщина моего жития на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению Слова Божия и благодатной помощи свыше я стал видеть вещи в совсем ином свете. Все мои понятия изменились. Мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд и никаких желаний. Словом, Мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на него такими глазами, какими, вероятно, мы смотрим на него с того света, то есть как на место, где я жил когда-то, но откуда ушел навсегда. Я мог бы сказать миру теперь, как Авраам богачу, между мной и тобой утверждена великая пропасть. В самом деле, я ушел от всякой мирской скверны. У меня не было ни плоских искушений, ни соблазна очей, ни гордости жизни. Мне нечего было желать, потому что я имел все, что мог, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова, или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить целые корабли, но мне это было не нужно. Я сел ровно столько, чтобы хватило для меня». У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько лесу, что я мог построить целый флот, и столько винограду, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом. Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Я был сыт. Потребности мои удовлетворялись. Для чего же мне было все остальное? Если бы настрелять больше дичи или посеял больше хлеба, чем были бы в состоянии съесть, мой хлеб заплеснел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть, или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили, я мог употребить их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи. Одним словом, природа, опыт и размышления научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворять наши потребности, и что сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый неисправимый скряга величился бы от своего порока, если бы очутился на моем месте и не знал, как я, куда девать свое добро. Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было. Все разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около 306 фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалкий и ни на что негодный хлам. Мне было некуда их тратить. С радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табаку или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно. Да что я? Я отдал бы все эти деньги за 6-пенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороху и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу, и в дождливую погоду плеснули от сырости моей пещеры. И будь у меня полон шкаф бриллиантов, они точно так же не имели бы для меня никакой цели, потому что были бы совершенно не нужны мне». Мне жилось теперь гораздо лучше, чем раньше, и в физическом, и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, и чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется что-нибудь, чего нет у них. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Целыми часами, целыми днями, можно сказать, я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей была бы рыба и черепахи. А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду, а если бы не погиб, то жил бы как дикарь. Ибо, допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я бы принужден был кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь. После таких размышлений я живее чувствовал благость ко мне провидения и от всего сердца благодарил Бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить: «Может ли чье-нибудь горе сравниться с моим? Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их, и во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если бы было угодно провидению. Словом, если бы с одной стороны моя жизнь была безотрадна, то с другой я должен был бы быть благодарен уже за то, что живу. А чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добр и милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить». Я так давно жил на своем острове, что многие из взятых мной с корабля вещей или совсем испортились, или кончили свой век, а корабельные припасы частью совершенно вышли, частью подходили к концу. Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой. Бумаги. До тех пор, пока у меня было хоть слабое их подобие, я отмечал в коротких словах дни и месяцы, на которые приходились выдающиеся события моей жизни. Просматривая как-то раз эти записи, я заметила странное совпадение чисел различных происшествий, случившихся со мной. Так что если бы я был суеверен и различал счастливые и несчастливые дни, то мое любопытство не без основания было бы привлечено этим совпадением. Во-первых, мое бегство из родительского дома в Гуль, чтобы оттуда опуститься в плавание, произошло в тот же месяц и число, когда я попал в плен к саликским пиратам и был обращен в рабство. Затем, в тот самый день, когда я остался в живых после кораблекрушения на Ярмутской реде, я впоследствии вырвался из саликской неволи на парусном бараксе. Наконец, в годовщину моего рождения, а именно 30 сентября, когда мне минуло 26 лет, я чудом спасся от смерти, будучи выброшен морем на необитаемый остров. Таким образом, греховная жизнь и жизнь уединенная начались для меня в один и тот же день. Всегда вслед за чернилами у меня вышел весь запас хлеба, то есть, собственно, не хлеба, а корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности. В последние полтора года я позволял себе съедать не более одного сухаря в день. И все-таки, перед тем, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но из-за этого я должен был благодарить Бога, ведь я мог остаться совсем без хлеба, и было поистине чудо, что я получил возможность его добывать. По части одежды я тоже обеднел. Из белья у меня давно уже не оставалось ничего, кроме клетчатых рубах, около трех дюжин, которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза, ибо на моем острове было зачастую так жарко, что приходилось ходить в одной рубахе, и я не знаю, что бы я делал без этого запаса рубах. Было у меня еще несколько толстых матросских шинелей, все они хорошо сохранились, но я не мог их носить из-за жары. Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться. Но я не мог, я стыдился ходить нагишом. Я не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один, и никто не мог меня видеть. Но была и другая причина, не позволявшая мне ходить голым. Когда на мне было что-нибудь надето, я легче переносил солнечный зной. Палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей, рубашка же защищала ее от солнца, и кроме того, меня прохлаждало движение воздуха между рубашкой и телом. Никогда не мог я также привыкнуть ходить по солнцу с непокрытой головой. Всякий раз, когда я выходил без шляпы, у меня разбаливалась голова, но стоило мне только надеть шляпу, головная боль проходила. Итак, надо было позаботиться привести в порядок хоть то тряпье, какое у меня еще оставалось и которое я приважно называл своим платьем. Прежде всего, мне нужна была куртка. Все, какие у меня были, я износил. Я решил попытаться переделать на куртке матросские шинели, о которых я только что говорил, и некоторые другие материалы. И вот я принялся портняжничать, или вернее, кромсать и ковырять иглой, ибо, говоря по совести, я был довольно-таки горемычный портной. Как бы то ни было, я с грехом пополам состряпал две или три куртки, которых, по моему расчету, мне должно было надолго хватить. О первой моей попытке шить брюки лучше не говорить, так как она окончилась постыдной неудачей. Я уже говорил, что со мной сохранились шкурки всех убитых мною животных, я разумею, четвероногих. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Поэтому, по большей части, они становились такими жесткими, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться. но некоторые из них были очень хороши. Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы легче предохранять себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку и штаны я сделал совершенно свободными, а последние – короткими до колен, ибо то и другое было мне нужно скорее для защиты от солнца, чем для тепла. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились. Плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда мне случалось выходить во время дождя. Вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим. После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был мне очень нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии. Там никто не ходит без зонтиков из-за жары. А на моем острове было ничуть не меньше жар, не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцем, и под дождем. Словом, зонтик был мне весьма полезен. Много мне было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик. Раза два или три я выбрасывал испорченный материал и начинал снова. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но, как уже сказано, я преодолевал эту трудность, и мой зонтик много мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами мехом снаружи. Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше. Он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше в более прохладную. А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес под мышкой. Так жил я на моем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божией и доверившись провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если я был бы окружен человеческим обществом. Каждый раз, когда у меня возникали сложности, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя, разве моя беседа с собственными мыслями, и, надеюсь, я вправе сказать это в молитвах и словословиях с самим Богом, была не лучше самого веселого времяпрепровождения в человеческом обществе? Следующие 5 лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому, тихо и мирно. Я жил на прежнем месте и по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием, конечно, помимо ежегодных работ по посеву уборки хлеба и по сбору винограда хлеба, я засевал ровно столько, чтобы хватило на год, и с таким же расчетом собирал виноград. И не считая ежедневных экскурсий с ружьем, главным моим занятием, говорю я, была постройка новой лодки. На этот раз я ее не только сделал, но спустил ее и на воду. Я вывел ее в бухточку по каналу, 6 фунтов ширины и 4 глубины, который мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как я уже знаю, читатель, сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду, что принужден был оставить ее на месте постройки, как памятник моей глупости, долженствовавшие постоянно напоминать мне о том, что впредь следует быть умнее. Действительно, в следующий раз я поступил гораздо практичнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полмили от воды, также ближе не нашел подходящего дерева, но теперь я, по крайней мере, хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти 2 года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом. Так я жаждал получить, наконец, возможность спуститься в путь по морю. Надо, однако, заметить, что моя новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было, когда я сооружал мою лодку. Она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те 40 миль или больше, которые отделяли мой остров от материка. Таким образом, мне пришлось распрощаться с этой мечтой, но у меня явился новый план – объехать вокруг острова. Я уже побывал однажды на противоположном берегу, о чем было рассказано в своем месте, и открытия, которые я сделал в эту экскурсию, так заинтересовали меня, что мне еще тогда очень хотелось осмотреть все побережье острова, И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думала о том, как бы совершить эту поездку. Чтобы осуществить это намерение дельно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и шил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, который у меня был большой запас. Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику, чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи, которые я собирался взять в дорогу, не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб, которому для предохранения от сырости приделал откидную крышку. Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил далеко в открытое море, стараясь держаться вблизи бухточки. Наконец, желание ознакомиться с границами моего маленького царства превозмогло, и я решил совершить свой рейс. Я запасся дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой 20 ячменных коврик, точнее лепешек, большой глиняный горшок поджаренного рису, обычное мое блюдо, бутылочку рому и половину козьей туши. Взял также пороху и дроби, чтобы пострелять еще коз. А из одежды две шинели из упомянутых выше, которые оказались в перерезанных мною привезенных мною с корабля матросских сундуках. Одной из этих шинелей я предполагал пользоваться в качестве матраса, другой укрываться. 6 ноября, 6-й год моего царствования, или, угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Дело в том, что хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой. Она выдавалась миль на 6 в открытое море, а дальше за скалами еще мили на 1,5 тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк. Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел бы отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть его. Особенно же я был уверен, смогу ли я повернуть назад. И вот бросил я якорь. Перед отправлением в путь я смастерил себе некоторое подобие якоря из обломка дерева, подобранного мною с корабля. Взял ружье и сошел на берег. Забравшись на довольно высокую гору, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть. Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильное бурное течение, направлявшееся на восток и подходившее к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность, что если я попаду в это течение, меня может унести в море, и я не буду в состоянии вернуться на остров. Да, вероятно, так бы оно и было, если бы я не произвел этой разведки, потому что такое же морское течение виднелось и с другой стороны острова, только подальше, и я заметил сильное встречное течение у берега. Значит, мне нужно было только выйти за пределы первого течения, и меня тотчас же должно было поднести к берегу. Я простоял, однако, на якоре 2 дня, так как дул свежий ветер, притом юго-восточный, то есть как раз навстречу вышесказанному морскому течению, и по всей косе ходили высокие буруны, так что было опасно держаться на поле, опасно держаться возле берега из-за прибоя и очень удаляться от него из-за течения. Ночью ветер стих, море успокоилось, и я решился пуститься в путь. Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих. Не успел я достичь косы, находясь от берега всего лишь на длину моей лодки, как очутился на страшной глубине и попал в течение, подобное потоку, низвергающемуся с мельничного колеса. Лодку мою понесло с такой силы, что все, что я мог сделать, это держаться с краю течения. Между тем, меня уносило все дальше и дальше от встречного течения, оставшегося по левой руке от меня. Ни малейший ветерок не приходил мне на помощь. Работать же веслами было пустой тратой сил. Я уже прощался с жизнью. Я знал, что через несколько миль течение, в которое я попал, сольется с другим течением, огибающим остров, и тогда я безвозвратно погиб. А между тем, я не видел никакой возможности свернуть. Итак, меня ожидала верная смерть. И не в волнах морских, потому что море было довольно спокойно, а от голода. Правда, на берегу я нашел черепаху, такую большую, что еле мог поднять, и взял ее с собой в лодку. Был у меня также полный кувшин пресной воды. Но что это значило для несчастного путника, затерявшегося в безбрежном океане, где можно пройти тысячи миль, не увидев ни признаков жизни Земли? И тогда я понял, как легко самое безотрадное положение может сделаться еще безотраднее, если так угодно будет провидению. На свой пустынный, заброшенный остров я смотрел теперь как на земной рай, и единственным моим желанием было вернуться в этот рай. В страстном порыве я простирал к нему руки, взывая: «О, благодатная пустыня! Я никогда больше не увижу тебя! О, я несчастный! Что со мной будет?» Я упрекал себя в неблагодарности, вспомнил, как я роптал на свое одиночество. Чего бы я ни дал теперь, чтобы очутиться вновь на том безлюдном берегу? Такова уж человеческая натура. Мы никогда не видим своего положения в истинном свете, пока не изведаем на опыте положение еще худшего, и никогда не ценим тех благ, которыми обладаем, пока не лишимся их. Не могу выразить, в каком я был отчаянии, когда увидел, что меня унесло от моего милого острова, да, теперь он казался мне милым, унесло в безбрежный океан почти на 6 миль, и я должен навеки проститься с надеждой увидеть его вновь. Однако я греб почти до потери сил, стараясь направить лодку на север, то есть к той стороне течения, которая приближалась к встречному течению. Вдруг после полудня, когда солнце повернуло на запад, с юго-востока, то есть прямо мне навстречу, потянул ветерок. Это немного меня ободрило. Но вы представьте мою радость, когда ветерок начал быстро свежеть и через полчаса задул как следует. К этому времени меня угнало кто знает куда и на какое расстояние от моего острова. Поднимись на ту пору туман или соберись тучи, мне пришел бы конец, со мной не было компаса, и если бы я потерял из виду мой остров, я не знал бы, куда держать путь. Но на мое счастье был солнечный день, и ничто не предвещало тумана. Я поставил мачту, поднял парус и стал править на север, стараясь выбиться из течения. Как только моя лодка повернула по ветру и пошла на перерез течению, я заметил в нем перемену, вода стала гораздо светлее. Это привело меня к заключению, что течение по какой-то причине начинает ослабевать, так как раньше, когда оно было быстро, вода была все время мутная. И в самом деле, вскоре я увидел на востоке группу утесов. Их можно было различить издалека по белой пене бурливших вокруг них волн. Эти утесы разделяли течение на две струи, и в то время как главная продолжала течь к югу, оставляя утесы на северо-восток, другая круто заворачивала назад и, образовав водоворот, стремительно направлялась на северо-запад. Только те, кто знает по опыту, что значит получить помилование, стоя на эшафоте, или спастись от разбойников в последний момент, когда нож уже приставлен к горлу, поймут мой восторг при этом открытии и радость, с какой я направил свою лодку в обратную сторону, струю, поставив парус еще более посвежевшему попутному ветру, и весело понесся назад. Это встречное течение принесло меня прямо к острову, но в милях 6 севернее того места, откуда меня угнало в море. Так что, приблизившись к острову, я оказался у северного берега его, то есть противоположного тому, от которого я отчалил. Пройдя с помощью этого встречного течения около 3 миль, я заметил, что оно ослабевает и не способно гнать меня дальше. Но теперь я был уже в виду острова и в совершенно спокойном месте, между двумя сильными течениями, южным, которое меня унесло в море, и северным, проходившим милях 3 по другой сторону. Пользуясь попутным ветром, я продолжал держать на остров, хотя подвигался уже не так быстро. Около 4 часов вечера, находясь в милях 3 от острова, я обнаружил, что гряда скал, виновница моих заключений, тянувшаяся, как я уже описывал, к югу и в том же направлении, отбрасывавшая течение, продолжая другое встречное течение в северном направлении, она оказалась очень сильным, но не вполне совпадающим с направлением моего пути, шедшего на запад. Однако, благодаря свежему ветру, я пересек это течение и приблизительно через час подошел к берегу на расстоянии мили, где море было спокойно, так что я без труда причалил к берегу. Почувствовав под собой твердую землю, я упал на колени и в горячей молитве возблагодарил Бога за свое избавление, решив раз и навсегда отказаться от своего плана освобождения при помощи лодки. Затем, подкрепившись бывшей со мной едой, я провел лодку в маленькую бухточку под деревья, которые росли здесь на самом берегу, и в конец обессиленный усталостью и тяжелой работой прилег уснуть. Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить лодку домой. О том, чтобы вернуться прежней дорогой, то есть вокруг восточного берега острова, не могло быть и речи. Я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога вдоль западного берега была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пойти по берегу на запад и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, в милях трех я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я. Оказалось, что я был совсем близко того места, где я поставил шест в тот раз, когда проходил пешком на этот берег. Поэтому, захватив с собой только ружье да зонтик, так как солнце страшно пекло, я опустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру я добрался до моей лесной дачи, где застал все в исправности и в полном порядке. Я перелез через ограду, улегся в тени и, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, когда я был разбужен чьим-то голосом, звавшим меня по имени несколько раз. «Робин, Робин, Робин Крузо, бедный Робин Крузо, где ты, Робин Крузо, где ты был?» Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но тот повторившийся оклик «Робин Крузо, Робин Крузо», я наконец очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, тихо озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал. Таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил. Сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюк к самому моему лицу и долбит. «Бедный Робин Крузо, где ты был? Как ты сюда пришел?» И другие фразы, которым я его учил. Но даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что кроме попугая некому было сговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но так как у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он, мой верный попка, то, недолго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила: «Бедный Робинзон Крузо! Как ты сюда пришел? Где ты был?» Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой. Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулку по морю, и много дней я размышлял об опасности, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по сию сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привести ее. О восточном побережье я не хотел и думать. Я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз. От одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыла кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильно и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности, если не быть унесенным в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв все это во внимание, я решил обойтись без лодки, несмотря на то, что ее постройка и спуск на воду стоили мне много месяцев тяжелой работы. Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, уединенную жизнь, как легко может представить себе читатель. Мои мысли пришли в полное равновесие. Я чувствовал себя счастливым, покорившись воле провидения. Я ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества. В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали усилия моей жизни. Положительно, я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в горничном деле сделал большой шаг вперед. Я научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество. Теперь вместо аляповатых грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы. Но нигде я, кажется, так не радовался и не гордился своей сметкой, как в тот день, когда мне удалось сделать трубку. Конечно, моя трубка была самая первобытная, из простой обожженной глины, как и все мои гончарные изделия. И вышла она далеко не красивой, но она была достаточно крепкая и хорошо тянула дым. А главное, это была все-таки трубка, о которой я давно мечтал, так как любил курить. Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растет табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог их найти. Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин. У меня было их несметное множество самых разнообразных фасонов. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с нее шкуру, разнимал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами. Теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху. Я мог вскрыть ее на месте, вынуть яйца, отрезать какой мне нужный кусок, уложить это в корзину, а остальное оставить. В большие глубокие корзины я складывал зерно, которое я вымачивал, как только оно высыхало. Мой запас пороха начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить, и меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего жития на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не получалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она околела от старости. У меня не хватило духу зарезать ее. Но на 11-й год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьезно подумать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах. И козы попадались в них, только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной. Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там 3 глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев, рису и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящую западню. Но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее, я не упал духом. Я изменил устройство ловушек. Приладил крышки несколько иначе. Я не буду утомлять читателя описанием подробностей. И на другой же день нашел в одной из ям большого старого козла, а в другой 3 козлят, 1 самца и 2 самок. Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя. Я боялся сойти с ним в яму. А убивать было незачем. Как только я приподнял плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом последствии, что голод укрощает даже львов. Если бы я тогда заставила моего козла поголодать 3-4 дня, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным, не хуже козлят. Козы вообще очень смышленые животные. Если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята. Вынул их одного с другим, связал вместе веревкой и кое-как через силу притащил домой. Довольно долго я не мог заставить козлят есть. Однако, бросив несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и затем мало-помалу приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне придется этим изолировать их от диких коз, так и как иначе, подрастая, все они будут убегать в лес. Против этого было лишь одно средство – держать их в загоне, огороженным прочным частоколом или плетнем так, чтобы козы не могли сломать его и ни изнутри, ни снаружи. Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук, но он был совершенно необходим, поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая ровная луговина или саванна, как называют такие луга в наших западных колониях. В 2-3 местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моей несообразительностью, когда я им скажу, что по первоначальному моему плану моя изгородь должна была охватить с собой весь луг, имевший по меньшей мере 2 мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся огородить 2 мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в 2, а в 10 миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз на таком громадном, хотя бы и огороженном загоне было все равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгородь и вывел ее, помнится, ярдов на 50, когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил огородить кусок луга ярдов 150 длиной и 100 шириной, и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, как оно разрослось бы, я всегда мог увеличивать выгон новым участком. Это было осмотрительное решение, и я энергично принялся за работу. Первый участок я огораживал около 3 месяцев, и во время своей работы я перевел в загон всех 3 козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить их к себе. Я часто приносил им ячменных колосьев или горсточку рису и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана, и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки. Года через 1,5 было штук 12 коз, считая с козлятами, а еще через 2 года мое стадо выросло до 143 голов, кроме тех коз, которых я убивал на еду. С течением времени у меня образовалось 5 огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их. Все эти загоны соединялись между собой воротами. И так у меня был теперь настоящий запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, было для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до 2 галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил коров, а тем более козу. И только в детстве видел, как делают масло и сыр. И тем не менее, когда приспела нужда, научился. Конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов. Но все же научился и доить, и делать масло и сыр. И никогда потом не испытывал недостатка в этих предметах. Самый мрачный человек не удержался бы, я думаю, от улыбки, если бы увидел меня с моим семейством за обеденным столом. Прежде всего восседал я, Его Величество, король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных. Я мог казнить и миловать, дарить и отнимать свободу, и никто не выражал неудовольствия. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал один, окруженный моими слугами. Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, которая давно уже состарилась и одряхлела, не найдя на острове особы, с которой могла бы продолжать свой род, садилась всегда по правую мою руку, а 2 кошки, одна по одну сторону, другая стала, другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения. Но это были не те кошки, которых я привез с корабля, те давно околели, и я собственноручно похоронил их возле моего жилья. Одна из них уже на острове окатилась, не знаю от какого животного, и я оставил у себя 2 котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня. Забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое только когда я пальнул в них из ружья и убил большое количество. Так жил я с этой свитой и в этом достатке, и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество. Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, но все-таки мне очень хотелось иметь лодку под руками для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию, посмотреть, каковы очертания берегов и каково направление морского течения. Наконец я не выдержал и решил пойти туда пешком вдоль берега. Если бы у нас, в Англии, прохожий встретил человека в таком наряде, как я, он, я уверен, шарахнулся бы от него в испуге или расхохотался бы. Да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себя, как бы я в моем одеянии путешествовал по Иоркширу. Разрешите мне сделать набросок моей внешности. На голове у меня красовалась высокая бесформенная шапка из козьего меха со свисающими на затыльником, который прикрывал мою шею от солнца. А во время дождя не давал воде попадать за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье. Затем на мне был короткий камзол с полами, доходящими до половины бедер, и штаны до колен, тоже из козьего меха, только на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок и башмаков у меня совсем не было, а вместо них я соорудил себе, не знаю, как назвать, нечто вроде полусапог, застегивающихся сбоку, как гетры, но самого варварского фасона. Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенный от шерсти. Пряжку я заменил двумя ремешками, на которые затягивал кушак, а с боков пришил к нему еще по петельке, но не для шпаг и кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застежками. К этому ремню я приделал две сумки таким образом, что они приходились под левой рукой. В одной сумке я носил порох, а в другой – дробь. На спине у меня болталась корзина. На плече я нес ружье, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моей экспедировки. Но зато цветом лица я менее походил на мулата, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что я жил в 9 или 10 градусах от экватора и немало не старался уберечься от загара. Борду я одно время спустил в пол аршина, но так как у меня был большой выбор ножниц и бритв, то я обстриг ее довольно коротко, оставив только то, что росло на верхней губе в форме огромных мусульманских усов. Я видел такие у турок в Салехе. Марокканцы же их не носят. Длины они более невероятные, но не такой, конечно, чтобы повесить на них шапку, но все-таки настолько внушительно, что в Англии пугали бы маленьких детей. Но я упоминаю об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой. Так не все ли равно, какой она имела вид? Я не буду, следовательно, больше распространяться на эту тему. В описанном наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшееся дней 5 или 6. Сначала я пошел вдоль берега прямо к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на гору и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик, более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное, гладкое море. Ни волн, ни ряби, ни течения, ни там, ни в других местах. Я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжении некоторого времени. Вскоре я убедился, что причиной этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющий с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалеку в море, и что, смотря по тому, дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил, что тоже морское течение, только теперь оно проходило миля в полутора, а не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и ее унесло в море. Значит, такая опасность угрожала бы ей и не всегда. Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто не мешает перевести лодку на мою сторону острова, стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но когда я подумал о практическом осуществлении этого плана, воспоминание об опасности, которой я подвергался, повергло меня в такой ужас, что я отказался от него и принял, напротив, другое решение, более верное, хотя и требующее большого труда. Я решил построить другую лодку или пирогу и иметь в своем распоряжении две лодки, одну по одной, другую по другой стороны острова. Как уже знает читатель, у меня было на острове две усадьбы. Прежде всего, моя маленькая крепость под скалой, обнесенная двойной оградой с палаткой внутри и с погребом за палаткой, который к описуемому времени я успел значительно расширить. Так что теперь он состоял из нескольких отделений, сообщившихся между собой. В самом сухом и просторном отделении, в том из которых, как было сказано выше, я вывел ход наружу, то есть по наружную сторону ограды, у меня стояли большие глиняные горшки моего изделия и штук 14 или 15 глубоких корзин по 5 или 6 мер каждая. В это было напол... Все это было наполнено разной провизией, главным образом зерном, частью в колосьях, частью вымолоченным с моими руками. Что касается моей наружной ограды, то, как я уже говорил, коле, которую я употреблял, для нее пустили корни и выросли в такие развесистые деревья, что за ними не было видно ни малейших признаков человеческого жилья. Неподалеку от моего укрепления, под горой, несколько дальше, вглубь острова, тянулись два участка моих пашен, которые я старательно возделал, из которых из года в год получал хороший урожай риса и ячменя. И если бы мне понадобилось увеличить посев, кругом был непочатый край удобной земли. Вторая моя усадьба находилась в лесу. Я содержал ее в полном порядке. Лестницу держал внутри. Деревья, окружавшие ее живой изгороди, я постоянно подстригал, не давая им расти вверх. От этого они распустились и давали приятную тень. Под сенью их листвы внутри ограды стояла парусиновая палатка, так прочно установленная на взбитых в землю колях, что ее никогда не приходилось поправлять. В палатке я устроил себе постель из козьих шкур. На постели у меня лежало одеяло с нашего корабля и матросская шинель, чтобы укрываться по ночам, так как я часто проводил здесь по несколько дней. К этой усадьбе примыкали мои загоны для коз. Огородить мне стоило их невероятного труда. Я так боялся, чтобы козы не проломали изгородь, что вечно укреплял ее новыми колями. И успокоился только тогда, когда в ней не осталось ни одной щелки, и она была скорее похожа на чистокол, чем на плетень. С течением времени, когда все коли принялись и разрослись, а они все принялись прежде, после дождливого времени года, моя ограда превратилась в сплошную крепкую стену. Все это показывает, что я не ленился и не щадил трудов, когда видел, что, выполнив ту или другую работу, я увеличу свой комфорт. Что же касается разведения домашнего скота, то это было для меня вопросом существования. Иметь в своем распоряжении стадо коз значило для меня иметь до конца моих дней, а я мог прожить еще 40 лет, неистощимый запас мяса, молока, масла, сыра. Иметь же коз в своем распоряжении я мог только при том условии, чтобы изгородь моих загонов была всегда в полной исправности. Тут же около моей дачи рос виноград, который я сушил на зиму. Я очень дорожил им не только как лакомством, приятно разнообразившим мой стол, но и как здоровой, питательной, подкрепляющей пищей. Моя лесная дача была как раз на полпути между главной моей резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку, поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночлег. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких саженей. Такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни. Однажды, около пополудня, я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатывавшийся на песке. Я остановился, как громом пораженный, или как если бы я увидел привидение. Я прислушался, озираясь кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я сбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность. Опять спустился, ходил взад и вперед по берегу. Нигде ничего я не мог найти, и других отпечатков ног. Я пошел еще раз взглянуть на него, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след, и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток ноги, и ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной из них. В полном смятении, не чуя, как говорится, земли под собой, я пошел домой в свою крепость. Я был напуган до последней степени. Через каждые 2-3 шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Вы не можете себе представить, какие страшные и неожиданные формы облеклись все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге. Добравшись до моего замка, так я стал называть мое жилье с того дня, я моментально очутился за оградой. Я даже не помнил, перелез я через ограду по приставной лестнице, как делал-то раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мной в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц, никогда лиса не спасались в таком безумном ужасе в свои норы, как я в свое убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз. Я еще больше боялся теперь, когда не видел предмета, которым бы был вызван мой страх. Это как будто даже противоречило обычным проявлениям страха. Но я был до такой степени потрясен, что мне все время мерещились ужасы, несмотря на то, что я был теперь далеко от следа ноги, припугавшей меня. Минутами мне приходило в голову, не дьявол ли это оставил свой след, а разум укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола, в человеческом образе мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека, и где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было 10 000 шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, то он мог придумать для этого другой способ, способ гораздо более остроумный. Нет, дьявол так не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое. Все это было внутренне противоречиво и не ввязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола. Окончательно убежденный этим аргументом, я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если это был не дьявол, тогда возникло предположение, гораздо более устрашающее свойство. Это были дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно, вышли в море на свои пироги, и их прибило сюда течением или ветром. Они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня, видеть их здесь. По мере того, как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что я не был в тех местах в то время, и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове живут люди, и стали бы разыскивать их. Но тут меня пронзила страшная мысль: а что, если они видели мою лодку, предположили, что здесь люди? Ведь если так, то они вернутся с целью с целой ватагой своих соплеменников и сидят меня. А если не найдут, то все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят моих коз, и я умру с голоду. Таким образом, страх вытеснил из моей души всякую надежду на Бога, все мое упование на Него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве Его благости ко мне, как будто тот, кто доселе питал меня в пустыне, был не властен сберечь для меня блага земные, которым я был обязан его же щедротам. Я упрекал себе в лени, благодаря которой я села лишь столько, чтобы мне хватало на год. Точно не могло произойти какого-нибудь случая, который помешал бы мне собрать посеянный хлеб. И да, я дал себе слово вперед быть умнее, и в предупреждении возможности остаться без хлеба сеять с таким расчетом, чтобы мне хватало хлеба на 2-3 года. Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, что мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я, человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнал из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, как преступник, признанный небом, не заслуживающий общения к себе подобными, недостойным числиться среди живых. Я, которому увидеть лицо человеческое казалось после спасения души величайшим счастьем, какое только могло быть ниспослано ему провидением, воскресением из мертвых, я дрожал от страха при одной мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человеческого, ступившего на мой остров. В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению, ни на чем не мог основываться. Мне как-то раз пришло в голову, не сам ли я раздул всю эту историю с отпечатком человеческой ноги, и не мой ли это собственный след, оставленный в то время, когда я в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой. Положим, возвращался я обыкновенно другой дорогой, Но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно, и мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не другой дорогой, и не этой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и что в этом происшествии я разыграл дурака, поверившего в им же созданный призрак, испугавшегося страшной сказки, которую он сам сочинил. После этого я стал приободряться и выходить из дому. Ибо первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости, так что начал даже голодать. Я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня оставалась только ячменная лепешка да вода. Меня мучило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными. Я знал, что бедные животные должны от этого страдать. И кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались. Многие козы захворали и почти перестали доиться. Итак, ободрю себя уверенностью, что это след моей собственной ноги, и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда начеку, готов в каждый момент броситься бросить свою корзину и пуститься на утек, спасая свой живот. Вы приняли бы меня или за великого преступника, который не знает, куда ему спрятаться от своей совести, или за человека, только что пережившего жестокий испуг, как оно, впрочем, и было. Но после того, как я выходил в течение 2 или 3 дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начинал приходить к заключению, что я сам насочинял себе страхов. Но чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги. Если бы оба следа оказались тождественными, я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя. Но и когда я пришел на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега. А во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше его. И опять меня обуял панический страх. Я весь дрожал, как в лихорадке. Целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди, или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, хотя до сих пор я этого не знал. А отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох, но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности. С каким только нелепым решением не приходит человек под влиянием страха. Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам на помощь. Если дикари, рассуждал я, найдут меня, моих коз, и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей. А если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя, и, наконец, снести свою дачу, чтобы неприятель не мог открыть никаких признаков присутствия на острове человека». Этот план сложился у меня в первую очередь по возвращении моем из только что описанной экспедиции на тот берег под неостывшим еще впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей, и ожидание зла в 10 000 раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его. Я не искал утешения там, где мог его найти. Я не взывал к Богу в печали моей. А обратись к Богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание. Я бы смелее взглянул в глаза опасности мне грозящей. Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее, и по зрелом размышлении вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежащий недалеко от материка, был, конечно, не такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятно, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром. Во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за 15 лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа присутствия на нем людей, то, стало быть, если дикари приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться сюда, здесь. Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из таких редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отливы и успеть вернуться засветло. Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. Мне пришлось теперь горько пожалеть, зачем я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я лет 12 назад посадил вдоль старой ограды, предстоял уже и сам по себе надежный оплот. Так часто были насажены деревья, и так сильно они разрослись. Оставалось только забить колями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную крепкую стену. Так я и сделал. Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как я уже говорил, укрепил земляной насыпью футов 10 толщиной. Это было еще тогда, когда я расширял пещеру. По мере того, как я выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утаптывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил колев, заложил пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу, и что казалось, что у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене 7 небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету. Я уже говорил, что привез с собой с корабля 7 мушкетов. Мушкеты были у меня установлены на подставке, как пушки на лафетах. Так что в какие-нибудь 2 минуты я мог разрядить все 7 ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне все казалось, что я могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее 20 тысяч штук. Но между первыми деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев. Через 2 года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через 5-6 ее обступал высокий лес, почти непроходимый. Так часто были насажены в нем деревья, и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее, так как я не оставил аллеи в лесу, я пользовался 2 лестницами, представляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены». И так я принял для своей безопасности все меры, какие только могла подсказать моя изобретательность. И как читатель скоро увидит, они были не совсем бесполезны. Хотя в то время, когда я приводил их в исполнение, опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моим страхом. Но прилагая все старания для ограждения себя от врагов, я в то же время не забрасывал других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и мои силы и время. Выгода была так ощутима, что мне, понятно, не хотелось лишаться ее и потом начинать все сначала. Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении я решил, что у меня только два способа сохранить коз. Или загонять на ночь все стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели, или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти, и поместить в каждом из них по полдюжины молодых коз. Тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я бы мог без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем проекте, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда. Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и, наконец, выбрал один уголок, так хорошо укрытый от нескромных взоров, что лучше нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, чаще леса, того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около 3 акров. Лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы единственную ограду. Во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах. Я немедленно принялся за работу, и недели через 4 мой новый загон был огражден настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новое поколение коз, выращенное в огражденных загонах, привыкли ко мне и утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада 10 коз и 2 козлов и перевел их в новый загон. После того я употребил еще некоторое время на окончательное укрепление изгороди, но делал это, не торопясь, очень медленно. И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке. Ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни вблизи него. После своего несчастного открытия уже 2 года я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят. И этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным умилением духа. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек также мало предрасположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре. Страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг. А как помеха молитве, страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт. Но возвращаясь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз во время этих поисков я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, перевезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных труб, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь вдаль. Спускаясь к берегу с пирога, я уже ничего не видел, Так до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы. Добравшись до берега, это была часть острова, где, как я уже сказал, раньше не бывал, я не заметил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что не попади я по собственной милости проведения на ту сторону острова, куда они приставали дикари. Я бы давно уже знал, что посещение ими моего острова – самая обыкновенная вещь, и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями – черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утоптанную площадку, посередине которой виднелись остатки костра. Здесь-то, вероятно, и заседали бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры. Все это до того поразило меня, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу. Ужас перед возмутительным, извращенным человеческой природой, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя». Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища. Я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если бы сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Ни одной минуты лишней не оставался я в этом ужасном месте. Как только я был в силах стоять на ногах, я поднялся на пригорок со всевозможной поспешностью и побрел назад к своему жилью. Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял глаза я к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что Он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей, потому лишь что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому что не рассчитывали что-нибудь, чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте. В лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но и, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно – я прожил на острове без малого 18 лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнуться бы на них по собственной неосторожности. Но зато нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было, как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере, до тех пор, пока мне не представится случай с лучшее общество, чем общество каннибалов. Однако ужас и отвращение, внушенное мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, подвергли меня в мрачное настроение, и около 2 лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены мои земли, то есть 2 мои усадьбы, крепость под горой и лесная дача, и та полянка чаще леса, на которой я устроил загон. Причем этот последний я посещал только ради коз. Мое отвращение к этим отродьям зла, ада, было таково, что я лучше согласился бы увидеть дьявола, чем встречаться с ними. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу. Я даже стал подумать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану пытаться привести свою лодку с той стороны острова. Я не имел ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями, ибо знал, какая участь меня ожидает, если я попадусь им в руки. Между тем время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело. Я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницей, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтобы не попасться неприятелю на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимание дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом, нескольких коз, которых я съел за это время, были пойманы мной силками или западнями. Так что за 2 года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий. Ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен. Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других. Да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне Господь. Насколько меньше роптали бы на судьбу и насколько больше были бы признательны провидению, если бы мы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы. В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка. Мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствия страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привел в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления немного не хватает и достаточно бочек для хранения пива, который, как уже знает человек, я никогда не смог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. И тем не менее я твердо убежден, что не нагони на меня тогда эти проклятые дикари столько страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи и, может быть, добился бы своего, ибо раз уже я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца. Но в те времена моя изобретательность направлялась к своим совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений, если можно спасти несчастную жертву, обреченную на сиденье, которое они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя напугать их хорошенько и таким образом отвадить от посещения моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказывать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой. А что мог сделать один человек с 2-3 десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья? Приходило мне в голову подвести мину под то место, где они разводили огонь, и заложить в нее 5-6 фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится и взорвет все, что окажется поблизости. Но мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось немного, а во-вторых, не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае, какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы перестать появляться на острове? Так я и бросил эту затею. Думал я также устроить в подходящем месте засаду, спрятаться с 3 заряженными ружьями и выпаливать в самую середину их кровавой оргии с полной уверенностью, что положишь на месте или ранишь 2-3 человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаками. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею справиться со всеми своими врагами, будь их хоть 20 человек. Я несколько недель носился с этой мыслью, она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады. Одно время я до того увлекся этим проспектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я даже начал посещать место их сборищ и освоился с ним. В те минуты, когда моя душа жаждала мести и ум был полон кровожадных планов, избиения отвратительных выродков, пожирающих друг друга. Вид страшных следов кровавой расправы человека с человеком подогревал мою злобу. Место для засады было наконец найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка. С одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительного наблюдения. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближающейся к острову лодки. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться, незаметно пробраться в ближний лесок. Там, в одном дереве, было такое большое дупло, что я легко мог в нем поместиться и спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут таким образом представлять удобную цель, стрелять, но уже без промаха, чтобы уложить первым же выстрелом 3-4 человек. Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба муштука и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил 7 пулями, каждый 2 большими кусками свинца и 5 пистолетными пулями. В охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для 3 зарядов и собрался в поход. Когда мой план компании был окончен, окончательно разработан и даже неоднократно проведен в исполнении в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в 3 милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-либо судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца 2 или 3 я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но, наконец, это мне надоело, ибо за все 3 месяца я ни разу не увидел ничего похожего на лодку, не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом человек через подзорную трубу. До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мне мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение 2-3 десятков почти безоружных людей казалось мне самой обыкновенной вещью. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным правам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали меня надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее. И я спросил себя, какое я имею право брать на себя роль судьи и палача этих людей? Пускай они преступны, но коль скоро сам Бог в течение стольких веков представляет им творить зло безнаказанно, то значит, на то его воля. Как знать? Быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговора. Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла. По какому же праву я хочу вмешиваться в их племенные расправы? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом. Почему я знаю, осудит ли их Господь? Несомненно одно, в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление, их разум не находит ничего предусудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и, совершая свой грех, не бросают этим вызов божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Для них убить военнопленного – такая же обыкновенная вещь, как для нас зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину. Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был неправ, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами, как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных, или, что случается еще чаще, предают мечу никому не давая пощады целой армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался. А потом мне еще пришло в голову, что каких бы зверских обычаев не придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне было их убивать? Вот если бы они напали на меня, и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании, и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Южной Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, эти люди были идолопоклонники и варвары, но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах, вроде человеческих жертвоприношений, перед испанцами они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как об акте кровавой и противоестественной жестокости, который не может быть оправдан ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая производит людей, не способных проникнуть христианскими правилами, чуждо их всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам. Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей, и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня. Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения. Если же они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг. С другой стороны, я подумал, что осуществление моего плана не только не принесет мне избавления от дикарей, но приведет меня к гибели. Ведь только в том случае я могу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до одного. И не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и все, которые будут являться потом. Если же хотя бы один из них ускользнет и расскажет дома о случившемся, они нагрянут ко мне тысячами отомстить за смерть своих соплеменников. И я таким образом навлеку на себя верную гибель, которая в настоящее время вовсе мне не угрожала.